В начале 1568 года гетман Хаткевич осадил московскую крепость Улу, но принужден был снять осаду по причине, о которой он так доносил королю. Прибывшая под неприятельскую крепость Улу, я стоял под нею недели три, промышляя над нею всякими средствами. Видя, что наши простые ратные люди и десятники их трусят, боятся смерти, я велел им идти на приступ ночью, чтоб они не могли видеть, как товарищи их будут убивать, и не боялись бы, но и это не помогло. Другие ротмистры шли, хотя и не скоро, однако кое-как волоклись. Но простые ратные люди все попрятались по лесу, по рвам и по берегу речному. Несмотря на призыв, увещание, побои, дошло до того, что я собственные руки окровавил, никак не хотели идти к крепости, и чем больше их гнали, тем больше крылись и убегали, вследствие чего ночь и утро прошли безо всякой пользы. Также и нанятые мною казаки только что дошли до рва и бросились бежать. Тогда я отрядил немцев, пушкарей и слуг моих. Между ними был и орел-москвич, который перебежал ко мне из крепости. Они сделали к стене примет и запалили крепость. Но наши ратные люди нисколько им не помогли и даже стрельбою не мешали осажденным гасить огонь. Видя это, я сам сошел с коня и отправился к тому месту, откуда приказал ратным людям двинуться к примету. Хотел я им предать духу, хотел или отслужить службу вашей королевской милости, или голову свою отдать, но, к несчастью моему, ни того, ни другого не случилось. После долгих напоминаний, просьб, угроз, побоев, когда ничто не помогло, велел я татарским обычаям кидать примет дерево за деревом. Дело пошло было удачно, но храбрость москвичей и робость наших всему помешали. Несколько москвичей выскочили из крепости и, к стыду нашему, зажгли примет, а наши не только не защитили его, но и разу выстрелить не смели, а потом побежали от шанцев. Когда я приехал к пушкам, то не только в передних шанцах, но и во вторых, и в третьих не нашел пехоты, кроме нескольких ротмистров, так что принужден был спешить 4 конные роты и заставить стеречь пушки, ибо на пехоту не было никакой надежды. Возвратившись в Александровскую слободу, Иоанн оттуда писал к боярам в Москву, велел им поговорить о литовском деле и отписать к нему в слободу, мириться ли с королем или не мириться. И в то же время велел обходиться лучше с Быковским. Бояре отвечали, что надобно Быковского отпустить к королю и с ним в грамоте отписать королевские неправды, что король государевых послов Колычева с товарищами задерживал не по прежним обычаям, бесчестил их, и иные неправды короля припомянуть, а после в той же грамоте королю написать поглаже, для того, чтоб сношений с ним не порвать. И если король захочет прислать гонца или посланника, то дать ему чистую дорогу, а рухлядь Быковскому и купцам отдать или заплатить деньгами, чего стоит. Царь на это отвечал вторым запросом. Мириться или не мириться? И если мириться, то на чем? Бояре отвечали, что когда король возобновит сношение, тогда и рассуждать, смотря по его присылке. Ливонской земли не уступать по прежнему приговору. Иоанн велел боярам сделать так, как они думают. Но Быковскому и купцам всего имения их не отдали. И когда гонец на отпуску жаловался на это, то Иоанн отвечал ему: «Чем мы тебя пожаловали, что велели тебе дать из своей казны, с тем и поезжай. Пришел ты к нам с разметом, так довольно с тебя и того, что мы крови твоей пролить не велели. А если будет между нами и братом нашим Сигизмундом королем ссылка о добром деле, то твое и вперед не уйдет. В грамоте к королю Иоанн писал, что он за грубую его грамоту хотел было идти на него войною, но моровое поветрие помешало. Задержка Быковского объяснялась так: «Истори велось, которые приедут с разметом, тем живота не давывали». В Литве очень обрадовались возвращению Быковского, возобновлению сношений, потому что состояние королевского здоровья заставляло думать о важных переменах. В Москву приехал гонец с просьбою об опасной грамоте на больших послов и в поклоне от короля назвал Иоанна царем. Иоанн велел печатнику спросить у гонца в разговоре, что значит эта новость. Гонец отвечал, что велели ему это сделать паны родные, чтоб почесть оказать государю. Следствием такой почести было то, что гонцу отдали задержанное имение Быковского. Опасная грамота также была дана. Но уже по отъезде гонца пришла весть, что литовские воеводы, князья Полубинские, из Вольмара овладели нечаянно Изборском. Царь послал своим воеводам приказ отнять Изборск у Литвы, и приказ был исполнен. С жалобою на Полубинских и с требованием отпуска пленного воеводы Изборского отправлен был в Литву сын боярский Мясоедов, которому поручено было разведать. Которым обычаем слово в Литве и Польше носится, что хотят взять на великое княжество литовское и на Польшу царевича Ивана? И почему это слово в люди пущено? Обманом или вправду того хотят? И все ли люди того хотят? И почему то слово делом не объявится, а в людях носится? Мясоедову дан был также наказ. Станет с ним говорить князь Андрей Курбский или иной, который государев изменник, то отвечать. С изменником что говорить? Вы своею изменою сколько не лукавствуете бесовским обычаям, а Бог государю свыше подает на врагов победу и вашу измену разрушает. Больше того, не говорить ничего и пойти прочь. А с простым изменником и того не говорить. Выбранив его, плюнуть в глаза, да и пойти прочь. В 1570 году приехали большие послы литовские — Ян Краташевский и Николай Тавлаш. При переговорах начались опять споры о полоцких границах, насчет которых никак не могли согласиться. Тогда послы, чтобы облегчить дело, попросили позволения переговорить с самим царем и объявили, что ему особенно выгодно заключить мир. Когда Иоанн спросил, почему, то послы отвечали: «Рады государя нашего короны польской и великого княжества литовского советовались вместе о том, что у государя нашего детей нет. И если Господь Бог государя нашего с этого света возьмет, то обе рады не думают, что им государя себе взять от бусурманских или от иных земель, а желают избрать себе государя от славянского рода, по воле, а не в неволю, и склоняются к тебе, великому государю, и к твоему потомству». Царь отвечал: «И прежде эти слухи у нас были. У нас Божиим милосердием и прародителей наших молитвами наше государство и без того полно. И нам вашего для чего хотеть? Но если вы нас хотите, то вам пригоже нас не раздражать, а делать так, как мы велели боярам своим с вами говорить, чтоб христианство было в покое». Иоанн в длинной речи занимающий 44 страницы в посольской книге, рассказывал послам по порядку историю отношений Москвы к Литве в его царствование и заключил, что война не от него, а от короля. Когда Иоанн кончил, то послы сказали, что они некоторых речей вполне не поняли, потому что иных русских слов не знают, и потому государь велел бы им дать речь свою на письме. Иоанн отвечал, что писарь их все слышал и понял, и может им рассказать. Писарь испугался и сказал: «Милостивый государь, таких великих дел запомнить невозможно. Твой государский от Бога дарованный разум выше человеческого разума». Заключено было перемирие на 3 года с оставлением всего, как было, с тем, чтобы в эти 3 года переговаривать о мире. Для подтверждения перемирия отправлены были в Литву князья Канбаров и Мещерский, которым дан был такой наказ. «Если станут говорить, государь ваш в Новгороде, Пскове и Москве многих людей казнил, отвечать, разве вам это известно? Если скажут, что известно, то говорить. Если вам это известно, то нам нечего вам и рассказывать. О котором лихом деле вы с государскими изменниками лазутчеством ссылались, Бог ту измену государю нашему объявил, потому над изменниками так и сталось. Нелепо было это и затевать». Когда князь Семен Луговений и князь Михайло Алелькович в Новгороде были, и тогда Литва Новгорода не умела удержать. А чего удержать не умеем, зачем на то посягать? Если спросят, зачем государь ваш казнил казначея Фуникова, печатника Висковатого, дьяков, детей боярских и подьячих многих, отвечать: о чем государский изменник Курбский и вы, паны радные, с этими государскими изменниками ссылались, о том Бог нашему государю объявил, потому они и казнены, и кровь их взыщется на тех, которые такие дела лукавством делали. А Новгороду и Пскову за Литвою быть непригоже. Дан был наказ, как поступать послам в случае смерти Сигизмунда и избрания нового короля. Если король умер, и на его место посадят государя из иного государства, то с ним перемирие не подтверждать, а требовать, чтоб он отправил послов в Москву. А если на королевстве сядет кто-нибудь из панов радных, то послам на двор не ездить. А если силою заставят ехать и велят быть в посольстве, то послам, вошедшим в избу, сесть, а поклона и посольства не править, сказать: «Это наш брат, к такому мы не присланы. Государю нашему с холопом с нашим братом не приходится через нас, великих послов, ссылаться». Послы присылали в Москву приятные донесения. Из Вильны все дела король вывез. Не прочит вперед себе Вильны. Говорит, куда пошел Полоцк, туда и Вильне ехать за ним. Вильна местом и приступом Полоцка не крепче, а московские люди, к чему приступятся, от того не отступятся. Обе рады хотят на королевство царя или царевича. У турецкого брать не хотят, потому что мусульманин и будет от турок утеснение. От цесаря взять обороны не будет, и за свое плохо стоит. А царь, государь воинственный и сильный, может от турецкого султана и от всех земель оборонять и прибавление государством своим сделать. Хотели уже послать бить челом царю о царевиче, да отговорил один Евстафий Волович, по королевскому темному совету, потому что король придумал вместо себя посадить племянника своего, венгерского королевича, но королевич умер. В Варшаве говорят, что кроме московского государя, другого государя не искать. Говорят, что паны уже и платья заказывают по московскому обычаю, и многие уже носят. А в королевнину казну собирают бархаты и комки на платье по московскому же обычаю. Королевне очень хочется быть за государем-царем. Но Иоанна мало прельщало это избрание в короли его самого или сына его. И человеку менее его разумному оно не могло казаться очень вероятным. По-прежнему его занимала одна задушевная мысль — приобресть Ливонию. Он соглашался, наконец, отдать и Полоцк Литве за Ливонию, но мог ли король согласиться на это? Если бы даже Сигизмунд Август и Сейм согласились предать вверившиеся им города, то последние могли найти других защитников, как, например, Ревель был уже во власти шведов, да и без защитников приморские города могли долго держаться против войска московского. Одним словом, для достижения непосредственного владычества над Ливонией требовалось еще много крови, много времени. И вот Иоанн напал на мысль о владычестве посредственном, на мысль дать Ливонии немецкого правителя, который бы вошел в подручнические отношения к государю московскому, как герцог Курлянский к польскому королю. В 1564 году Иоанн предложил пленнику своему, старому магистру Фюрстенбергу, возвратиться в Ливонию и господствовать над нею, если согласится от имени всех чинов и городов ливонских присягнуть ему и потомкам его в верности, как своим наследственным верховным государем. Но Фюрстенберг отказался от предложения, не соглашаясь изменить клятве, данной им Римской империи. Так рассказывают ливонские летописцы. Но другие вести были получены при дворе польском в конце 1564 года. Сюда писали из Москвы, что посол от великого магистра немецкого ордена, восстановленного по имени в Германии, исходатайствовал у царя свободу Фюрстенбергу на следующих пяти условиях. Первое. По возвращении в Ливонию Фюрстенберг обязан восстановить все греческие церкви. Второе. Все главные крепости Ливонии остаются в руках московских. Третье. В совете магистра будут всегда заседать 6 московских чиновников, без которых он не может решать ничего. Четвертое. Если магистр будет иметь нужду в войске, то должен обращаться с просьбой о нем только в Москву, а не к другим государствам. Разве получит на то согласие царское? Пятое. По смерти Фюрстенберга царь назначает ему преемника. Весть об этой сделке с Фюрстенбергом сильно обеспокоила короля Сигизмунда Августа. Но в январе 1565 года пришло другое известие, что Фюрстенберг, собираясь отправиться в Ливонию, умер. В это время особенную благосклонностью царя пользовались двое пленных ливонских дворян — Иоганн Таубе и Гелерт Крузе. Они не переставали утверждать Иоанна в мысли дать Ливонии особого владетеля с вассальными обязанностями к московскому государю и по смерти Фюрстенберга указывали ему на двух людей — способных заменить его именно на преемника Фюрстенберга Кетлера, теперь герцога Курлянского, и на датского принца Магнуса, владетеля Эзельского. Чтобы вести дело успешнее на месте, Таубе и Крузе отправились в Дерпт и оттуда написали сперва Кетлеру, тот отказался, Тогда они обратились к Магнусу, который принял предложение и в 1570 году приехал в Москву, где Иоанн объявил его королем Ливонским и женихом племянницы своей Ефимии, дочери Владимира Андреевича. Жителям Дерпта позволено было возвращаться в Отечество. Магнус дал присягу верности на следующих условиях. Первое. Если царь сам выступит в поход и позовет с собою короля Магнуса, то последний обязан привести с собою 1500 конницы и столько же пехоты. Если же царь сам не выступит в поход, то и Магнус не обязан выступать. Войско Магнусово получает содержание из казны царской. Если Магнус поведет свое войско отдельно от царя, то считается выше всех воевод московских. Если же Магнус не захочет сам участвовать в походе, то обязан внести в казну царскую за каждого всадника по 3 талера, а за каждого пехотинца по 1.5. Если сам царь лично не поведет своих войск, то Магнус не обязан присылать ни людей, ни денег до тех пор, пока вся Ливония совершенно будет успокоена. Второе. Если Магнус будет вести войну в Ливонии, и царь пришлет туда же московских воевод, то король имеет верховное начальство над войском, советуясь с воеводами. Третье. Магнусу, его наследникам и всем жителям Ливонии даруются все прежние права, вольности, суды, обычаи. Четвертое. Сохраняют они свою религию аугсбургского исповедания. Пятое. Города ливонские торгуют в московских областях беспошлинно и без всяких зацепок. Наоборот, король Магнус дает путь чистый в московские области всем заморским купцам, всяким товарам, также всяким художникам, ремесленникам и военным людям. Шестое. Если Рига, Ревель и другие города ливонские не признают Магнуса своим королем, то царь обязывается помогать ему против всех городов и против всякого неприятеля. Седьмое. По смерти Магнуса и потомков его преемник избирается по общему согласию всех ливонцев. Перемирие, заключенное между Иоанном и Сигизмундом Августом, не позволяло новому ливонскому королю действовать против городов, занятых польскими гарнизонами. Но второй по значительности, по богатству город в Магнусовом королевстве, Ревель, был занят шведами. Мы видели, что, желая обратить все свои силы против неприятеля опаснейшего, против Литвы, Иоанн желал сохранить мир с Швецией, несмотря на захвачение Ревеля. В 1563 году Иоанн заключил с королем Ериком новое перемирие на 7 лет. Ерик опять настаивал на том, чтоб ему сноситься прямо с царем, и опять получил решительный отказ. Царь велел отписать к Ерику о безлепостном и неудовольственном его писании. Писал к нему в своей грамоте многие странные и подсмеятельные слова на укоризну его безумия. Да и то написал: когда его царское величество будет своим двором витать на шведских островах, тогда королевское повеление крепко будет. Написал, что требование королевское сноситься прямо с царем так отстоит от меры, как небо от земли. Но скоро между обоими государями завязались очень дружественные, непосредственные сношения. Мы должны несколько остановиться на характере Ерика, потому что он в некоторых чертах может служить нам объяснением характера Иоаннова. Густав Ваза оставил 4 сыновей. Старший, Ерик, получил королевское достоинство, 3 остальных — герцогство. Иоанн – Финляндская, Магнус – Остерготландская, Карл – Зедерманландская. В каких понятиях о своем положении утверждался Ерик, всего лучше видно из разговора его с любимцем своим Персоном. «Покойный батюшка, — сказал однажды король, — поставил меня в тяжелое положение, раздавший герцогство братьям». «Покойный король, — возразил Персон, — извинялся тем, что было бы гораздо хуже, если б ваши братья были менее могущественны, чем вельможи. Усобицу между королем и могущественными братьями предпочел он изгнанию королевского дома из государства и возвращению чуждого владычества. Он хорошо знал, что в случае усобицы между братьями Швеция все же останется за его родом, но будет отнято у него, если власть вельмож усилится, чему стоящий над ними могущественный герцог легко может воспрепятствовать. Отсюда Ериком, как Иоанном, овладела бояра-боязнь, победить которую они оба были не в состоянии, но понятно, что подозрения, боязнь относительно вельмож, нисколько не исключали в Ерике подозрения, боязни относительно братьев, и скоро поведение Иоанна, герцога финляндского, дало повод к усилению этих чувств. Занятие Ревеля влекло Швецию и к войне с Польшей, ибо Сигизмунд Август, подобно Иоанну Московскому, объявлял притязания на все орденские владения. Война началась действительно. Шведский генерал Горн взял у поляков Пернау и Виттенштейн. В это время Иоанн Финляндский объявил себя на стороне Польши, стал советовать брату заключить союз с нею против Москвы и уступить Сигизмунду Августу все занятые шведами места в Ливонии. Мало того, Иоанн женился на сестре Сигизмунда Августа, Екатерине, за которую, как мы видели, безуспешно сватался царь, дал Шурину значительную сумму денег и в залог взял несколько мест в Ливонии. Условия брачного договора остались тайною для Ерика, но рассказывали, что Иоанн в нем обещался вести себя как свободный и самостоятельный государь. Ерик приказал финляндскому дворянству двинуться в Ливонию против поляков, а Иоанну явиться в Стокгольм пред суд за союз с врагами государства. Иоанн отвечал тем, что заключил в темницу посланцев королевских, призвал финнов к оружию, потребовал от них присяги себе как отдельному владельцу и обратился с просьбой о помощи в Польшу и Пруссию. Шведские государственные чины приговорили его к смерти. Осажденный королевским войском Вабо и не получая ниоткуда помощи, он после 2 месяцев принужден был сдаться, отвезен в Швецию и заключен в Грипсгольмском замке вместе с женою, которая отказалась с ним разлучиться. Ерик не казнил брата, вопреки совету Персона, и все остальное время колебался между страхом и раскаянием, удалился от вельмож, окружил себя любимцами низкого происхождения, которые для собственных выгод все более и более укрепляли в нем подозрительность, сделали его мрачным, суровым и, наконец, довели до припадков сумасшествия и бешенства. Следствием этого было то, что в 1562 году в Швеции состоялся только один смертный приговор, а в 1963 — 50, из них 32 — по делу герцога Иоанна. Всего до октября 1567 года осуждено было на смерть 232 человека. Слова, знаки причислялись к государственным преступлениям. В то же время даже в припадках сумасшествия Ерик обнаруживал сильную умственную деятельность. Никто не писал так много и так скоро, как он. Находясь в войне с Польшей и Данией, Ерик, естественно, должен был желать сближения с царем московским. Сближение это произошло вследствие того, что Ерик обязался выдать Иоанну невестку свою Екатерину, жену заключенного герцога финляндского, за что царь уступал ему Эстонию, обещался помогать в войне с Сигизмундом, доставить мир с Данией и ганзейскими городами. После Иоанн оправдывал свое желание иметь в руках Екатерину тем, что будто бы Ерик сам предложил ее выдать, объявивший о смерти мужа ее, что он, Иоанн, вовсе не хотел жениться на ней или держать ее наложницей, но хотел иметь ее в своих руках в досаду брату ее, польскому королю, врагу своему, хотел через это вынудить у него выгодный для себя мир. Московские послы явились в Швецию, чтоб по обычаю взять с короля присягу в исполнении договора. Но Ерик не мог исполнить его. Он освободил брата Иоанна из заключения. В припадке сумасшествия ему казалось, что он сам уже в заключении, а брат царствует. Московские послы ждали целый год. Приходили к ним вельможи с объяснением, что нельзя исполнить желание царя и выдать ему Екатерину, что это богопротивное дело и бесславное для самого царя. Послы отвечали: «Государь наш берет у вашего государя сестру польского короля Екатерину для своей царской чести, желая повышения над своим недругом и над недругом вашего государя, польским королем». Когда хотели перевести послов из Стокгольма в село под предлогом лучшего помещения, то они объявили, что по своей воле не переедут, а пусть король делает, что хочет. Их вины перед ним нет, послов в село отсылают за вину. Наконец их допустили к королю, который сказал им: «Мы не дали вам до сих пор ответа, потому что здесь начались дурные дела от дьявола и от злых людей. И, кроме того, датская война нам мешала». Потом Ерик, убеждаясь в необходимости схватить вторично брата, приказывал сказать послам, что выдаст им Екатерину. Однажды пришел к послам детинка молод, королевский жилец. Известно, что Ерик, боясь вельмож, брал из школ молодых людей и давал им разные поручения. Молодой детинка объявил, что прислал его король и велел говорить, чтоб послы короля с собою на Русь взяли. Боится он бояр своих, и воли ему ни в чем нет. 29 сентября 1568 года вспыхнуло восстание против Ерика, который призвал московских послов и объявил им об этом. Послы спросили, как давно дело началось. Ерик отвечал: «С тех пор, как от вас из Руси послы мои пришли. Я был тогда в Упсале. У них начала быть тайная измена, и я был у них заперт. Если бы не пришли в мою землю датские люди, то мне бы еще на своей воле не быть. Но как датские люди пришли, то меня выпустили для того, что некому землю оборонять, и с тех пор стало мне лучше. Если брат Яган, Иоанн, меня убьет или в плен возьмет, то царь бы Ягана королем не держал». Об Екатерине Ерик сказал: «Я велел то дело посулить в случае, если Ягана в живых не будет. Я с братьями и с польским королем и с другими пограничными государями, со всеми, в недружбе за это дело. А другим, чем всем, я рад государю вашему служить и служить. Надежда у меня вся на Бога да на вашего государя, а тому, как статься, что у живого мужа жену взять». Восстание кончилось низложением Ерика с престола и возведением брата его Иоанна. При этом восстании солдаты ворвались к московским послам и ограбили их. Новый король прислал в Москву просить опасной грамоты для своих послов. Опасную грамоту дали. Но когда шведские послы приехали, то их ограбили и объявили им: «Яган король присылал к царю и великому князю бить челом, чтоб велел государь дать опасную грамоту на его послов, и велел своим новгородским наместникам с ним мир и соседство учинить по прежним обычаям. По этой грамоте царь и великий князь к Ягану королю писал и опасную грамоту ему послал. Но Яган король, не рассмотря той отписки и опасной государевой грамоты, прислал послов своих с бездельем не по опасной грамоте. Яган пишет, чтоб заключить с ним мир на тех же условиях, как царское величество пожаловал было брата его Ерика короля, принял в докончание для сестры польского короля Екатерины. Если Яган король и теперь польского короля сестру Екатерину королевну к царскому величеству пришлет, то государь и с ним заключит мир по тому приговору, как делалось с Ериком королем. С вами о королевне Екатерине приказ есть ли? Послы отвечали: мы о Ягановой присылке не знаем, что он к царю писал. А приехали мы от своего государя не браниться. Приехали мы с тем, чтоб государю нашему с царем мир и соседство сделать. И что с нами государь наш наказал, то мы и говорим. Послам объявили, что их сошлют в Муром. Они стали бить челом боярам, чтоб царь с них опалу снял, и велел новгородскому наместнику заключить мир с их королем по старине, но с тем, чтоб в королеву сторону написаны были те города ливонские, которые царь уступил Ерику. Но тут явился в Москву герцог Магнус, который, по уверению шведских послов, много наделал им вреда, сильно раздражив против них царя. Бояре приговорили, что шведских послов надобно задержать, а государе делать бы теперь ливонское дело и выслушать челобитие датского королевича Магнуса, каким образом тому делу быть пригоже. И как те дела повершатся, тогда б государю шведским делом промышлять. Царь, выслушав приговор, приказал шведских послов отпустить в Муром, и 21 августа 1570 года Магнус подошел к Ревелю с 25 тысячами русского войска и с небольшим отрядом из немцев, потому что к нему пристало много дворян и городских жителей. Увещательная грамота, посланная к ревельцам, не подействовала, и Магнус повел осаду. Принудить жителей к сдаче голодом не было никакой возможности, потому что шведские корабли снабдили их всем нужным. Обстреливание города также не причинило ему большого вреда. Магнус отправил в Ревель своего придворного проповедника увещевать осажденных к сдаче, но и это не помогло. Тогда Магнус, видя неудачу, сорвал сердце на Таубе и Крузе, сложил на них всю вину, что они своими обещаниями привели его под Ревель, и, простоявши 30 недель под этим городом, 16 марта 1571 года, зажег лагерь и отступил. Русские войска отправились по дороге к Нарве. Немцы хотели было взять Виттенштейн, но и это не удалось. После чего Магнус удалился в Оберпален. Таубе и Крузе, боясь ответственности за неудачу перед царем, которому они также обещали легкий успех относительно Ревеля, уехали в Дербт и оттуда завели сношение с королем польским, обещая овладеть Дербтом в его пользу, если он примет их милостиво и даст те же выгоды, какими пользовались они в Москве. Сигизмунд Август принял предложение и они подговорили Розена, начальника немецкой дружины, находившейся в русской службе в Дерпте, напасть врасплох на русских в воскресный день, в послеобеденное время, когда те по обыкновению своему будут спать. Сначала заговорщики имели было успех. Перебили стражу, отворили тюрьмы, выпустили заключенных, которые взяли оружие убитых и стали помогать заговорщикам. Но когда последние обратились к жителям, призывая их к оружию, то те в ужасе заперлись в домах. Русские дети боярские и стрельцы, составлявшие гарнизон, заперлись также в домах и вооружились. К ним на помощь подоспели из посада, расположенные там стрельцы, также русские купцы с оружием всякого рода, и заставили отряд Розена очистить город, причем раздраженные победители не пощадили жителей, подозревая их в соумышленничестве с заговорщиками. Таубе и Крузе еще прежде вывезли свои семейства и пожитки из Дерпта, и теперь, видя неудачу заговора, отправились к польскому королю, который принял их очень благосклонно. Магнус, узнавший о дерптских событиях, испугался царского гнева. Отправив к Иоанну грамоту с уверениями, что ничего не знал о заговоре, он счел за нужное выехать из Оберпалена и отправился в прежнее свое владение на остров Эзель. Но Иоанн спешил успокоить Магнуса, и когда невеста его, Ефимия, умерла, предложил ему руку младшей сестры ее, Марии. Магнус согласился, и прежние отношения восстановились. Упорство Иоанна относительно приобретения прибалтийских областей всего лучше понимали и оправдывали враги его. Так Сигизмунд Август, старавшийся прекратить торговлю с Нарвою, писал по этому поводу к Елизавете, королеве английской. «Московский государь ежедневно увеличивает свое могущество приобретением предметов, которые привозятся в Нарву. Ибо сюда привозятся не только товары, но и оружие, до сих пор ему неизвестные. Привозятся не только произведения художеств, но приезжают и сами художники, посредством которых они приобретают средства побеждать всех. Вашему величеству небезызвестны силы этого врага и власть, какую он пользуется над своими подданными. До сих пор мы могли побеждать его только потому, что он был чужд образованности, не знал искусств. Но если нарвская навигация будет продолжаться, то что будет ему неизвестно? Английское правительство не обращало внимания на эти опасения соседей Иоанновых и продолжало сношение с Москвою, стараясь доставить здесь своим подданным как можно более торговых выгод. Но царь при дружелюбных сношениях своих с Елизаветою имел в виду еще и другое, кроме торговли. Если приятель его, Ерик Шведский, просил московских послов, чтоб взяли его в Русь, то Иоанн просил Елизавету дать ему убежище в Англии, если будет изгнан из Отечества. Елизавета отвечала, что если когда-либо ее дорогой брат, великий император и великий князь, будет принужден оставить свою страну вследствие или заговора, или нападения внешнего врага, то она примет его, жену его и детей с почестями, подобающими такому великому государю, что он будет проводить жизнь в полной свободе и спокойствии со всеми теми, кого привезет с собою, и будет пользоваться полную свободою относительно веры. Будет отведено ему удобное место, где он и может жить на своем содержании, сколько времени ему будет угодно». Дела польские, номер 6, 7, 9, все. Акты исторические, том 1, номер 168, 169. Акты Западной России, том 3, номер 35 и 41. Обративши все внимание свое на Ливонию, Иоанн хотел быть спокоен со стороны Крыма. Он думал, что после действий Вишневецкого, Ржевского, Адашева и после взятия Полоцка хан мог убедиться в бесполезности вражды с могущественной Москвою и союза со слабою Литвою. Чтоб попытаться, нельзя ли склонить Девлет-Гирея к миру, отправился в Крым большой посол Афанасий Ногой. Завоеватель Казани и Астрахани в грамоте своей к крымскому хану не хотел употреблять прежних почтительных выражений, писать челобитие. Иоанн писал: «Божию милостью великого государя-царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, московского, новгородского, казанского, астраханского, немецкого и иных, великие орды великому царю, брату моему, Девлет-Гирею, царю с поклоном слова». И в Крыму переменили прежнее поведение относительно московских послов. Ногой писал, что когда он шел к хану и от хана, то зацепки ему не было никакой. Встречники и предверники о пошлинах не поминали. Посол так говорил хану именем своего государя: «Изначало дед наш, великий государь Иван, с твоим дедом, Менгли-Гиреем царем, дружбу и любовь держали великую. И кому из них над недругом Бог помощь подаст, друг ко другу Сеунчей, вестников победы, посылывали, сами тому радовались, людей между собою жаловали и богатели, недруги их под их ногами были, а друзья их, то слыша, радовались. Эту зимою ходили мы недруга своего короля воевать. Седши сами на конь и со всеми ратями своими многих земель, в королеву землю пришли и, слава Богу, город Полоцк взяли. Мы было хотели и к Вильне идти, но рада королева большая к нашим боярам прислала бить челом, чтоб бояре упросили нас из земли воротиться, а государь их король сейчас же пришлет к нам послов своих бить челом о своем неисправлении. Бояре наши били челом брату нашему князю Владимиру Андреевичу, и вместе с ним, падши к нашим ногам, говорили: «Великий государь, вера у вас с королем одна. Больше кровь зачем проливать? Недруга своего землю ты воевал, рати твои богатством и пленом наполнились, город у него лучший ты взял, недруг твой прислал к тебе бить челом и в твоей воле хочет быть. И мы, не хотя братнего и боярского челобития оскорбить, на свое государство пришли». В наказе Ногому было написано: «Если станут спрашивать о Казани, то отвечать. О Казани что и говорить? Казань во всей государской воле. Церкви в городе и по уездам многие поставлены. В городе и на посаде все русские люди живут. И многие земли роздал государь княжатам и детям боярским в поместье. Этою зимою было на государской службе в литовской земле одних казанских людей с 50 тысяч, кроме русских людей. Астраханских людей было 1002. А в дальние походы государь астраханских людей не берет, потому что им ходить далеко. А велел им государь ходить на тамошние службы, в Шавкалы, в Юргенч, в Дербент и в иные места, куда государские воеводы пошлют. Если вспомнят при каком-нибудь случае о великом князе Иване Даниловиче Калите и о царе Узбеке, и если сам царь начнет говорить, то послу отвечать, что он еще молод, тех дел не слыхал, то ведает Бог, да вы, государи. А если станут об этом говорить без царя князья, то отвечать, что такие разговоры к доброму делу не идут. То дело было невзгодою государя нашего прародителей, а теперь Божью волею узбеков юрт, у кого в руках, сами знаете. Известно, от кого на том юрте посланники и воеводы сидят, и по узбекову юрту, кому следует поминки посылать, знаете. Узбек и князь великий Иван уже минулися, а что теперь, то всеми видимо, и что видимо, то минувшего крепче. Во всех государствах Бог сегодня то повысит, а завтра иное. На речи Нагова хан отвечал: «Король мне дает казну ежегодно, а государь ваш со мною бранится и казны, и поминков, как было при прежних царях, не посылает. Если государь ваш хочет со мною дружбу, то давай мне казну, как давал Саиб-Гирею царю. Да и ту мне казну давай же, что мне король дает. Да и сверх королевой казны поминки дай. А если не даст мне казны и поминков, то мне с государем вашим для чего мириться и королеву казну из чего потерять?» Ногой отвечал: «Государю моему казны к тебе не присылывать. И в пошлину государь наш никому не дает ничего. Государь наш дружбы не покупает. Станется между вами доброе дело, так государь наш тебе за поминки не постоит». Хан жаловался, что Иоанн велел схватить в Путивле посла его и держать в Москве под стражею. Ногой отвечал, что это сделалось по распоряжению изменников, которые были в приближении у государя, но что теперь эти люди в опале. Один из князей говорил Ногому: «Татарин любит того, кто ему больше даст, тот ему и друг». Мирные предложения со стороны Иоанна дали хану случай торговаться с королем. Когда последний прислал ему казну 36 телег со всякую рухлядью, то хан велел сказать ему, чтоб присылал вдвое, иначе он будет мириться с московским и будет с ним вместе Литву воевать. Взявши казну от короля, хан дожидался богатых поминков из Москвы, чтоб помириться и с нею, и потом смотреть, кто будет щедрее. Новый посол царский, Ржевский, привез хану такие поминки, которые ему очень полюбились. Он оказал обоим послам, Ржевскому и Нагому, большие почести, даже обдарил их, чего прежде не бывало, и дал шертную грамоту царю. Крымские ханы по разбойничьему характеру своей орды не могли постоянно и долго иметь в виду высших интересов. Напуганный Ржевским, Вишневецким, Адашевым, прельщенный богатыми подарками, Девлет-Гирей позабыл на время о Казани и Астрахани. Но мысль об них, мысль о том, что христианские церкви поставлены в древнем убежище мусульманства, беспокоили другого владельца, который считал себя главой мусульманского мира, султана турецкого. Отдаленность и другие заботы помешали Салиману II непосредственно заступиться за Казань и Астрахань. Он поручил это дело крымцам и ногаям, но мы видели, как они исполнили его поручение. Теперь, управившись с делами и слыша жалобы Магометан, Салиман решился заняться севером и отправить войско для завоевания Астрахани. Но этого намерения прежде всего испугался крымский хан. Зависимость от турок сильно тяготила его. Боясь более всего увеличения турецкого могущества на северных берегах Черного моря, на Дону и на Волге, он всеми силами начал отвращать султана от похода на Астрахань. Притом он знал, что вся тяжесть этого похода должна пасть на него. Крымцы любили только предпринимать опустошительные набеги с верную надеждою на добычу, а теперь заставит их предпринять трудный поход, успех которого был очень сомнителен, заставит осаждать город, биться с русскими, которые нелегко поддаются, и в случае даже успеха грабить своих татар им не дадут, а московские пленники достанутся туркам. Ногой дал знать Иоанну, что в сентябре 1563 года турский хункер, султан, прислал к Девлет-Гирею Чауша с приказанием к весне запас готовить и лошадей кормить, а на весну идти на Астрахань. С ханом турский посылает своих царевичей, с ними многих людей и янычар. Велел турскому хану приготовить 1000 телег под наряд. Пойдут турки с большим нарядом на судах Доном до речки Иловли, на устье Иловли класть им наряд и телеги в малые суда и плыть Иловлию вверх до речки Черепахи, до которой от Иловли будет у них переволоки. В нынешней Качалинской станице верст в 7, с речкою Черепахою идти им вниз до Волги. За Волгу возиться им против Черепашского устья на Ногайскую сторону и идти к Астрахани сухим путем. Присылали к турскому бить челом черкесы, также астраханские, ногайские и казанские люди, чтоб турский послал людей на Астрахань, а они с ними все готовы вместе промышлять. Астраханские татары ждут только приходу турских людей, хотят город взять. Большая досада турскому на государя за то, что когда бусурманы с Прикавказья и из других государств поедут на Астрахань к Магометову гробу, то московские воеводы в Астрахани их не пропускают. Девлет-Гирей отпустил Чауша с тем, что государь московский с ним мирится, и послал своего человека к турскому отговорить, чтоб к Астрахани людей не посылал. И возьмешь теперь Астрахань у великого князя. Все ж ее тебе не удержать. Опять ее великий князь возьмет. Только людей потеряешь, а корысти не получишь. Ногой заключает свое донесение следующим известием. Обедал у Ржевского ага янычарский, который у хана живет с янычарами. Мы и стали его для вестей поить. И как он опьянел, то начал нам сказывать, что турский на весну к Астрахани непременно посылает многих людей, и хану велит идти, что у турского наряд, и для подкопов буравы, заступы, топоры, лопаты и корыта к весне все готово. Но хан к Астрахани идти не хочет, и турскому отговаривает. С такими же вестями присылал сам хан в Москву. По словам его гонца, султан приказал на Переволоке город поставить, а другой город против Переволоки на Волге, и между этими двумя городами Переволоку прокопать и воду пропустить, чтоб можно было этим местом наряд вести, а пришедший к Астрахани поставить там третий город и Астрахань покорить султану. Но вместе с этим хан извещал, что султан послушался его и отложил поход. Довольный поведением хана и шертную грамотою, Иоанн отправил к нему третьего посла, Писемского, с поминками, причем писал ему: «В котором платье мы тебе, брату своему, клятву дали, и мы то платье с своих плеч тебе, брату своему, послали. И ты, брат наш, то платье и носил на здоровье, а из которой чары мы пили, и мы ту чару с черпалкою послали к тебе же, и ты б из нее пил на здоровье». Но долго жить в согласии с ханом было нельзя. Ногой обещал Девлет-Гирею, что царь будет присылать ему такие же поминки, какие присылались Саиб-Гирею. Хан согласился, но татары его не соглашались. Требовали таких поминков, какие отец Иоаннов присылал Магмед-Гирею. Наконец, все согласились на Саиб-Гиреевых поминках. И Ногой сбирался уже выехать из Крыма, как приехал гонец литовский с известием, что король посылает двойную казну и берется присылать саибгиреевские поминки, которые обещает царь, если только хан разорвет с Москвою. Это дало хану повод торговаться с московским послом. Он послал спросить Нагова, ручается ли он, что царь пришлет ему магомед-гиреевские поминки. Нагой отвечал, что не ручается. И тогда хан решил, что королева дружба выгоднее, и выступил к московским украинам, ибо король писал ему, что все царские войска на Ливонской границе. Действительно, вследствие шертной грамоты Девлет-Гиреевой Украина была обнажена от войск. В Рязани не было ни одного ратника. Несмотря на то, рязанцы под предводительством любимца Иоаннова, Алексея Басманова и сына его Федора отбили все приступы татар, и хан, услыхав о приближении московских воевод, не стал их дожидаться и ушел назад, потерпев значительный урон в людях, потому что отдельные отряды его, рассеявшиеся для грабежа, были побиты. Опять, следовательно, Иоанну нужно было не спускать глаз с южной Украины или тягаться с королем на крымском аукционе, наддавать поминки разбойникам. Хан не отступался от своих требований. Чтобы заставить царя согласиться на Мегмед-Гиреевские поминки, он стал требовать Казани и Астрахани, требовать, чтоб Иоанн посадил в Казани сына его, Адыл-Гирея. Ногой отвечал на это требование. «Как там устаться? В Казани, в городе и на посаде, и по селам государь наш поставил церкви, навел русских людей». Села и волости раздавал детям боярским в поместье, а больших и средних казанских людей, татар, всех вывел, подавал им в поместье села и волости в московских городах, а иным — в новгородских и псковских. Да в казанской же земле государь поставил 7 городов — на Свияге, на Чебоксаре, на Суре, на Алатыре, на Курмыше, в Арске и город Лаишев. В Москве гонцам ханским, присланным с требованием Казани и Астрахани, дан был ответ, что это требование к доброму делу не идет. Гонцам за столом даны были по обычаю шубы, но полегче тех, которые давались прежде. Один из гонцов стал жаловаться на это. В ответ сам царь сказал ему, «Зато ли вас нам жаловать, что царь ваш нарушил клятву, Рязань повоевал, а теперь Казани да Астрахани просят. Города и земли за чашею да за хлебом не берутся?» Быть может, сам хан и позабыл бы о Казани и Астрахани, если б ему не напоминали о них. Ногой писал в Москву. «Пришли в Крым от Нагаев послы за миром, чтоб с ними хан помирился. И если он захочет воевать Казань и Астрахань, то они с ним готовы идти. Вместе с ногайскими послами пришел в Крым казанец Каштевлей-Улан и говорит, что был с ногаями в Москве, где виделся с двумя луговыми черемисинами, Лаишем и Ламбердеем. Они приказали с ним к хану, чтоб шел к Казани, или послал царевичей, а они все ждут его приходу. Как придет, все ему передадутся и станут промышлять заодно над Казанью. С другой стороны, черкесы прислали говорить хану, что царь Иван ставит на Тереке город, и если он город поставит, то не только им пропасть, но и Тюмен и Шевкал будут за Москвою. Хан отвечал черкесам, что у него нет силы помешать царю ставить город. У него была сила только нападать врасплох на московские Украины. И осенью 1565 года он подступил с пушками к Болхову. Но там были воевода с людьми ратными. Они сделали удачную вылазку, не дали татарам даже сжечь посада, а между тем двое воевод, князья Бельский и Мстиславский, уже приближались с большим войском. Хан по обыкновению бежал назад. И после этого нападения хан прислал в Москву гонцов с требованиями Казани и Астрахани для вечного мира, богатых даров для перемирия. Царь отвечал им: «Мы, государи великие, бездельных речей говорить и слушать не хотим». Царь не позволял также хану возобновлять прежнее поведение относительно послов московских. Так в наказе послу Алябьеву читаем: «Если станет хан говорить, посылал я к брату своему великому князю, гонца Мустафу с добрым делом, а князь великий велел его ограбить, Андрею Щепотьеву, за то, что у Андрея Сулиша взял имение в зачет наших поминков. Так я велю этот грабеж Мустафе взять на тебе. Отвечать: которые поминки государь наш послал к тебе с Андреем Щепотьевым, эти поминки Андрей до тебя и довез. А Сулеш у Андрея взял рухлядь силою. Андрей бил тебе челом на Сулиша, а ты управы не дал. Андрей бил челом нашему государю, и государь велел ему за тот грабеж взять на твоем гонце. Если же на мне велишь взять что силою, то государь мой велит мне взять вдвое на твоем после, и вперед к тебе зато посла не пришлет никакого». Ногой уже давно жил в Крыму и не хотел выехать оттуда без окончательного договора о мире и без посла ханского. Однажды хан попросил у него шубы беличьей для одного князя. Ногой не дал. Тогда мурзы сказали ему: «Ты шубы не дал. Так царь наш наложил на тебя опалу, высылает тебя вон. А что наш посол задержан в Москве, то Крым пуст не будет. Много у нашего царя таких холопий, какие на Москве померли». Ногой отвечал: «Если царь ваш отправит послов и нас отпустит, то мы ехать ради, а станет высылать без послов и без дела, то мы не поедем. Лучше нам в Крыму помереть, чем ехать без посла». Пребывание Нагова в Крыму было необходимо для вестей, которые становились все важнее и важнее вследствие неудовольствий, обнаруживавшихся в Казани и Астрахани, и замыслов в Константинополе. Так Нагой доносил царю, что писали к хану из Казани двое знатных людей и вся луговая черемиса, просили прислать к ним сына с воинскими людьми. И как к ним царевич придет, то они от московского государя отступят и станут промышлять над Казанским острогом. А по всем селам московские служилые люди будут их. И в сборе у них луговой черемисы 60 тысяч. Ногайские князья также приказывали хану: «Пока мы были ноги и бесконны, до тех пор мы дружили царю и великому князю. А теперь мы конны и одеты. Так если ты царевича в Казань с войском отпустишь, то дай нам знать. Мы сыну твоему готовы на помощь». Хан не был в состоянии отнять Казань у царя, но помириться ему с Москвою было трудно. Разбойники понимали, какая опасность грозит им от ее усиления. «Была, — пишет Ногой, — дума у царевичей. Думали царевичи, карачеи, уланы, князья, мурзы и вся земля, и придумали мириться с королем. поехали к царю и говорили ему, чтобы помириться с королем, а с тобою, государем, не мириться. «Помириться тебе с московским, — говорили они хану, — это значит короля выдать. Московский короля извоюет, Киев возьмет, станет по Днепру города ставить, и нам от него не пробыть. Взял он 2 юрта бусурманских, взял немцев, теперь он тебе поминки дает, чтоб короля извоевать, а когда короля извоюет, то нашему юрту от него не пробыть». Он и казанцам шубы давал. Но вы этим шубам не радуйтесь. После того он Казань взял. Хан согласился с их мнением, велел сказать Нагому, что не хочет быть в мире с его государем. Ногой добился, однако, свидания с ханом, который сказал ему: «Ко мне пришла весть, что государь ваш хочет на Тереке город ставить. Если государь ваш хочет быть со мною в дружбе и братстве, то он бы города на Тереке не ставил, дал бы мне поминки Магмед Гиреевский, тогда я с ним помирюсь. Если же он будет на Тереке город ставить, то хотя давай мне гору золотую, мне с ним не помириться, потому что побрал он юрты бусурманские, Казань да Астрахань, а теперь на Тереке город ставит и несется к нам в соседи». В том же смысле хан послал грамоту самому Иоанну. Царь приговорил с боярами отвечать, что Казани и Астрахани не отдаст. На Тереке город построен для безопасности князя Темрюка, тестя государева. А хочет хан, пусть пришлет царевича. Государь выдаст за него дочь Шикалееву и даст ему Касимов. Магмед Гиреевских поминков не пошлет. Царь приговорил также послать поминков на 300 рублей, чтоб с ханом дело не порвать. На предложение посадить сына в Касимове хан велел отвечать Нагому: «Просил я у вашего государя Казани и Астрахани. Государь ваш мне этого не дает. А что мне дает и на Касимов царевича просит, того мне не надобно. Сыну моему и у меня есть, что есть. А не даст мне государь ваш Астрахани, так Турский возьмет же ее». Султан Селим, наследник Салимана, действительно задумал опять о завоевании Казани. Ногой доносил: «Прислал Турский весною 1567 года к хану с грамотою. Были у Турского из Хивы послы, да из Бухар, которые шли к Мекке на Астрахань, и били челом Турскому, что государь московский побрал юрты бусурманские, взял Казань да Астрахань, разорил бусурманство, а учинил христианство, воюет и другие многие бусурманские юрты. А в Астрахань из многих земель кораблям с торгом приход великий. Доходит ему в Астрахани тамги на день по 1000 золотых. И Турский писал к хану, чтоб шел с сыновьями эту весною к Астрахани, а он, султан, от себя отпускает туда же Крым Гирея царевича, да Касима князя и людей с нарядом, чтобы Астрахань взяли и посадили там царем Крым Гирея царевича». Сам хан сказал Нагому: «Я бы с государем вашим побронившись и помирился. Да теперь на государя вашего поднимается человек тяжелый, турский царь, и меня на Астрахань посылает. Да и все бусурманские государства на государя вашего поднимаются за то, что государь ваш побрал бусурманские юрты». Ногой отвечал: «Астрахань государю нашему дал Бог. И стоит за нее Бог же, да государь наш. Ведаешь и сам, что государь наш сидит на своем коне и недругам свою недружбу мстит. Хан отвечал на это: «Оно так. Государю вашему эти юрты Бог поручил. Но ведь и мы надеемся на Бога же». Ногой отвечал: «Век свой между собою государи ссылаются поминками, а царствами государи не сужаются. Этому статься нельзя». Хан по-прежнему боялся турецкого соседства более чем московского. Он писал султану, что этим летом к Астрахани идти нельзя, потому что безводных мест много. А зимою к Астрахани идти турки стужи не поднимут. К тому же в Крыму голод большой, запасами подняться нельзя. Идти надобно ему с сыновьями к Астрахани на весну раньше и промышлять над городом. Если Астрахань не возьмут, то город поставить на крымской стороне, на старом городище, и из него промышлять над Астраханью. Потом хан старался вовсе отклонить султана от похода на Астрахань. «У меня, — писал он, — верная весть, что московский государь послал в Астрахань 60 000 войска. Если Астрахани не возьмем, то бесчестие будет тебе, а не мне. А захочешь с московским воевать, то вели своим людям идти вместе со мною на московские Украины. Если которых городов и не возьмем, то, по крайней мере, землю повоюем и досаду учиним». Хан прислал гонца в Москву известить о походе турецкого войска под Астрахань и требовать, чтоб царь отдал ему Астрахань лучше добром. «Мы, — велел сказать хан, — не захотели турецким людям на наш юрт дорогу проложить, и потому послали к тебе объявить о том». Иоанн отвечал: «Когда то ведется, чтоб, взявши города, опять отдавать их?» Весною 1569 года пришло в Кафу 17 000 турецкого войска, с которыми кафинский паша Касим должен был идти к Переволоке, каналом соединить Дон с Волгою и потом взять Астрахань или, по крайней мере, основать вблизи ее крепость. Хан с 50 000 своих татар также выступил в поход. Суда с пушками под прикрытием 500 ратников плыли от Азова Доном. На одном из судов, в числе других пленных, служивших гребцами, находился Семен Мальцев, отправленный из Москвы послом к Ногаям и захваченный азовскими казаками. «Каких бед и скорбей! Не потерпел я от Кафы до Переволоки», — пишет Мальцев. «Жизнь свою на каторге мучил, а государское имя возносил выше великого царя Константина. Шли каторги суда до Переволоки 5 недель. Шли турки с великим страхом и живот свой отчаяли. Которые были янычары из христиан, греки и волохи, дивились, что государевых людей и казаков на Дону не было. Если б такими реками турки ходили по Фряжской и Венгерской земле, то все были бы побиты, хотя бы казаков было 2000, и они бы нас руками побрали. Такие на Дону крепости, пригородные укрепления, удобные для засад, имели». Достигшие Переволоки в половине августа, турки начали рыть канал. Но продолжать работу не было никакой возможности. Касим велел тащить суда по земле. Хан советовал уже возвратиться. Татары по его наказу разглашали между турками, что и в случае успеха предприятия им придется плохо, ибо в северных странах зима продолжается 9 месяцев, а летом ночи длятся не более 3 часов, Следовательно, турки должны будут или не спать всю ночь, или пренебрегать своими религиозными обязанностями, по которым они должны молиться 2 часа спустя по захождении солнца и потом опять на рассвете. Ропот между турками усилился, но в это время явились послы от астраханцев и убедили пашу в бесполезности брать с собою суда, обещаясь доставить их, сколько было нужно, лишь бы только турки шли поскорее к Астрахани и отняли ее у русских. Но сделать это было не очень легко. Приблизясь к Астрахани в половине сентября, Касим не решился приступить к ней, и, остановившись ниже города, на старом городище, решился строить тут крепость и зимовать, а хана отпустить назад в Крым. Но когда в войске узнали об этом намерении паши, то вспыхнуло возмущение. «Пришли турки на пашу, — рассказывает Мальцев, — с великою бранью, кричали, нам зимовать здесь нельзя, помереть нам с голоду. Государь наш всякий запас дал нам на 3 года, а ты нам из Азова велел взять только на 40 дней корму. Астраханским же людям нас прокормить нельзя. Янычары все отказали. Все с царем крымским прочь идем. Ты государя взманил, и он по твоей мане не послушался, Девлет Гирея, царя. А царь что ни писал к государю, и нам что ни говорил, и тебе перед нами на переволоке, что ни говорил, все вышло правда. Но Мальцев не довольствовался только тем, что подмечал происходившее в стане турецком. Взяли турки в плен под Астраханью никольского келаря Арсения, да игумного человека, и посадили этого человека со мною на одной цепи. И вот я его стал изучать. Велел говорить. Слышал он от игумена, что князь Петр Серебряный, а с ним 30 тысяч судовой рати, будет сейчас под Астрахань. А полем государь под Астрахань отпустил князя Ивана Дмитриевича Бельского, а с ним 100 тысяч войска, да и нагаи с ним будут. А Кизилбашский, персидский шах, присылал к нашему царю бить челом. Турские люди мимо Астрахани дороги ко мне ищут, а ты бы, великий царь, сильную своей рукою помог мне на турского. И государь наш шаха пожаловал, послал к нему посла своего Алексея Хозникова, а с ним 100 пушек да 500 пищалей. На другую ночь, действительно, туркам дали знать о приходе московских воевод, князя Петра Серебряного и Замятни Сабурова с большим войском. Извещали, что русские перехватали уже нагаев, передавшихся на турецкую сторону, и что, по выражению Мальцева, все около Астрахани трепещет царя-государя, единого под солнцем страшило бусурманов и латинов. Вследствие этих вестей Касим 20 сентября зажег свои деревянные укрепления и побежал вместе с ханом от Астрахани. В 60 верстах встретился ему гонец от султана. Селим писал, чтоб Касим оставался зимовать под Астраханью, что весною получит он сильное подкрепление и для отвлечения московских сил пойдет на Русь крымский хан и турецкий паша, зять султанов. Но Касим продолжал бегство. Месяц шли турки до Азова. Хан вел их мимо черкесов, габардинскую дорогою, по безводным местам. Турки, терпя нужду, называли Селима несчастным, потому что после вступления на престол впервые отпустил рать свою в поход, и так неудачно. «Мы из больших боев, — говорили они, — в такой истоме не прихаживали, а если бы еще на нас неприятели пришли, то ни один бы из нас не возвратился». Хан достиг своей цели. турки потеряли охоту восстанавливать мусульманские царства на Волге. Но он находился в затруднительном положении относительно Москвы. Прежде он все стращал царя султаном, но предприятие султанова не удалось. Призвавшее князя Сулеша, московского доброжелателя, хан говорил ему: «С чем мне послать теперь в Москву? Не знаю, чего просить. Астраханским походом я турок истомил. Пришедший под Астрахань, я за реку не переправился и к городу не приступал. Я так делал и для московского царя, и для себя тут же. Мне не хотелось, чтоб Астрахань была за Турским. Хотел я себе помочь, чтоб турского люди на Крым не ходили». Хан прислал, наконец, посла в Москву с грамотою, в которой просил Казани и Астрахани, требовал размена послов, нагого за Ямбалдуя, давно уже задержанного в Москве, 1000 рублей денег, шуб, кречетов. Иоанн ждал второго нашествия турок, видел, что хан может быть ему полезен в этом случае, и потому отвечал очень ласково. Отказавший насчет Казани и Астрахани, писал: «Мы бы тебе, брату своему, за Магомед-Гиреевские поминки не постояли, но в Москве был пожар большой, и книги, в которых те поминки значились, потерялись. А который ты нам счет прислал Магомед-Гиреевским поминкам, то здесь старые люди говорят, что столько никогда не присылывалось. И ты бы, брат наш, этот счет пересмотрел и дал нам знать, как тебе с нами вперед в дружбе и братстве быть». Но главная опасность грозила из Константинополя. Если тяжело было при войне Ливонской и при отсутствии постоянного войска держать рать на берегах Оки против хана, то еще тяжелее было держать другие многочисленные полки в отдаленной Астрахани. Иоанн знал, что султан на весну замышлял новый поход к этому городу, а хан в то же время должен был идти к Москве. Причем малейший успех турок в низовьях Волги служил знаком к восстанию недовольных казанских. Имея глаза постоянно обращенными к берегам Балтийского моря, готовясь к важным событиям в Литве и Польше, считая себя небезопасным внутри государства, Иоанн должен был употребить все средства, решиться на важные пожертвования, чтоб только склонить к миру хана и султана. Соглашаясь давать Магомед-Гиреевские поминки первому, царь в 1570 году отправил посла Новосильцева в Константинополь под предлогом поздравления Селима с восшествием на престол. Посол должен был напомнить султану о прежних приятельских отношениях предшественников его к предшественникам Иоанновым и, главное, внушить, что магометанство не терпит никакого притеснения в новых владениях московских, завоеванных у татар. Рассказавший о казанских делах при Иоанне III, Василии, Иоанне IV, Новосильцев говорил султану: «Государь наш за такие их неправды ходил на них ратью, а за их неправды Бог над ними так и учинил. А которые казанские люди государю нашему правдою служат, те и теперь в государском жаловании по своим местам живут, а от веры государь их не отводит, мольбищ их не рушит. Вот теперь государь наш посадил в Касимове городке царевича Саиб-Булата. Мизгити, мечети, и Кишени, кладбище, велел устроить, как ведется в бусурманском законе, и ни в чем у него воли государь наш не отнял. А если б государь наш бусурманский закон разорял, то не велел бы Саиб-Булата среди своей земли в бусурманском законе устраивать». Султан в грамоте, присланной с Новосильцевым, требовал, чтоб Астраханскую дорогу отпереть, русский город, поставленный в Кабардинской земле, покинуть и отовсюду людей проезжих пропускать. В марте 1571 года отправлен был в Константинополь новый посол Кузьминский. Царь в грамоте, с ним отправленный, писал к султану: «Желая быть с тобою вперед в братстве и любви, мы показали братской любви знамя. Город стерека реки из Кабардинской земли велели снести и людей своих оттуда свести в Астрахань. А что ты писал к нам о дороге, то она оттуда была заперта, для того, что многие люди ходили воровским обычаем, измены многие и убытки нашему городу Астрахани делали. Но теперь для тебя, брата нашего, дорогу мы отпереть велели всяким проезжим людям». Кузьминскому было наказано: «Если станут говорить, что в Астрахани кишени разорили и мертвецов грабили, то отвечать: это делали без государского ведома воры, боярские холопи и казаки». Кузьминский должен был говорить от царского имени любимцу султанову Магмед-паше: «Захочешь нашего жалования и любви, то послужи нам, введи нас с своим государем в любовь, чтоб брат наш, Селим-султан, был с нами в братстве и любви и заодно был бы на цесаря римского, и на польского короля, и на чешского, и на французского, и на иных королей, и на всех государей италийских, западноевропейских». Но благоприятного ответа не было. Султан требовал Казани, Астрахани и даже подручничества. А между тем вести о неприязненных намерениях султана и хана продолжали приходить в Москву. Все лето 1570 года прошло в тревогах, в ожиданиях татарского нашествия. Войско стояло на Оке. Сам Иоанн два раза выезжал к нему по вестям о приближении хана. Но вести оказывались ложными. Появлялись малочисленные толпы татар, которые легко были прогоняемы. И в конце сентября бояре приговорили, что станичники, показывая большое неприятельское войско, солгали, что государю самому стоять в Серпухове не для чего, а постоят по берегу воеводы с неделю после 1 октября и потом разъедутся по домам. Весною 1571 года тревога возобновилась. Воеводы, князья Иван Дмитриевич Бельский, Иван Федорович Мстиславский, Михаил Иванович Воротынский, Иван Андреевич Шуйский, Иван Петрович Шуйский с 50 000 войска отправились к Оке. Царь выступил с опричниною в Серпухов. На этот раз тревога не была мнимая. Хан, собравший 120 000 войска, пошел к московским украинам. В степи прибежали к нему дети боярские, двое из Белева, двое из Калуги, один из Каширы, один из Серпухова, и сказали, что во всех городах московских 2 года сряду был большой голод и мор, много людей померло, а много других государь в опале побил, остальные воинские люди и татары все в немецкой земле. Государи ждут в Серпухове с опричниною, но людей с ним мало. Ты ступай прямо к Москве. Мы проведем тебя через Оку, и если тебе до самой Москвы встретится какое-нибудь войско, то вели нас казнить. Потом прибежали к хану 2 новокрещенных татар и сказали ему то же самое. Хан пошел по указанию изменников и неизвестно где переправился через Оку. Станичники, которые прошлого года в своих известиях даже преувеличивали опасность, теперь, должно быть, молчали. Иоанн, отрезанный от главного войска, поспешил отступить из Серпухова в Бронницы. оттуда в Александровскую слободу и из слободы в Ростов, как то делывали в подобных случаях и предшественники его, Дмитрий Донской, Василий Дмитриевич. Он говорил об измене, говорил, что бояре послали к хану детей боярских провести его беспрепятственно через Оку. Князь Мстиславский признался после, в приведенной выше грамоте, что он навел хана. Вот все, что мы имеем для объяснения этого дела. Как бы то ни было, воеводы, узнавши, что хан за Окою, предупредили его, пришли в Москву 23 мая и расположились в ее предместьях, чтобы защищать город. Татары явились на другой день, 24 мая, в день Вознесения, и успели зажечь предместье. В ясный день при сильном ветре в 3 часа пожар истребил сухую громаду деревянных строений, один только Кремль уцелел. По иностранным известиям, войско и народу погибло до 800 тысяч. Допустив преувеличение при невозможности верного счета, вспомним, однако, что при вести о татарах в Москву сбежалось много народу из окрестностей, что во время пожара бежать было некуда, в поле татары, в Кремль не пускали. Всего более, говорят, погибло тех, которые хотели пройти в самые дальние от неприятеля ворота. Здесь, собравшись в огромную толпу и перебивая друг у друга дорогу, они так стеснились в воротах и прилегавших к ним улицах, что в 3 ряда шли по головам друг у друга, и верхние давили нижних. По русским известиям, людей погорело бесчисленное множество. Митрополит с духовенством просидели в соборной церкви Успения. Первый боярин, князь Иван Дмитриевич Бельский, задохнулся на своем дворе в каменном погребе. Других князей, княгинь, боярни, всяких людей, кто перечтет? Москва-река мертвых не пронесла. Нарочно поставлены были люди спускать трупы вниз по реке. Хоронили только тех, у которых были приятели. Пожар помешал татарам грабить в предместьях. Осаждать Кремль хан не решился и ушел с множеством пленных. По некоторым известиям, до 150 тысяч, услыхав о приближении большого русского войска. Когда Иоанн возвращался в Москву, то в селе Братовщине на Троицкой дороге представили ему гонцов Девлет-Гиреевых, которые подали царю такую грамоту от хана. «Жгу и пустошу все из-за Казани и Астрахани, а всего света богатства применяю к праху, надеясь на величество Божие. Я пришел на тебя, город твой сжег, хотел венца твоего и головы, но ты не пришел и против нас не стал, а еще хвалишься, что дея московский государь. Были бы в тебе стыд и дородство, так ты пришел против нас и стоял. Захочешь с нами душевную мыслью в дружбе быть, так отдай наши юрты Астрахани Казань. А захочешь казною и деньгами всесветное богатство нам давать, не надобно. Желание наше Казань и Астрахань, а государство твоего дороги я видел и опознал». Мы видели, как тяжела, опасна, несвоевременно была для Иоанна борьба с Турцией и Крымом за Астрахань, как он прежде готов был на важные уступки, чтоб только избавиться от этой борьбы. Теперь гибельное нашествие Девлет-Гирея и особенно обстоятельства этого нашествия должны были еще более встревожить царя. Успех надмевал хана. Нужно было ждать скоро нового нападения, и Девлет-Гирей действительно готовился к нему. Надобно было как можно долее не допускать его до этого, задержать переговорами новыми уступками. Иоанн возобновил прежние учтивости, в ответной грамоте написал челобитье хану. «Ты в грамоте пишешь о войне», — отвечал царь. «И если я об этом же стану писать, то к доброму делу не придем. Если ты сердишься за отказ Казани и Астрахани, то мы, Астрахань, хотим тебе уступить, Только теперь скоро этому делу статься нельзя. Для него должны быть у нас твои послы, а гонцами такого великого дела сделать невозможно. До тех бы пор ты пожаловал, дал сроки и земли нашей не воевал. Нагому писал Иоанн, чтоб и он говорил то же самое хану и вельможам его. А разговаривал бы ты с князьями и мурзами в разговоре без противоречия, невстречно, гладко да челобитьем. Проведывал бы ты о том накрепко, если мы уступим хану Астрахань, то как он на ней посадит царя? Нельзя ли так сделать, чтоб хан посадил в Астрахани сына своего, а при нем был бы наш боярин, как в Касимове, а нашим людям, которые в Астрахани, насильства никакого не было бы, и дорога в наше государство изо всех земель не затворилась бы, и нельзя ли нам из своей руки посадить в Астрахани ханского сына? Большую уступку против принятого обычая находим и в наказе гонцу, отправленному с этими грамотами в Крым. Если гонца без пошлины к хану не пустят, и государеву делу из-за этих пошлин станут делать поруху, то гонцу дать немного, что у него случится, и за этим от хана не ходить назад, а говорить обо всем смирно, с челобитьем, не в раздор, чтоб от каких-нибудь речей гнева не было. На предложение Астрахани хан отвечал: «Что нам, Астрахань, даешь, а Казани не даешь, и нам то непригоже кажется. Одной и той же реки Верховье у тебя будет, а устью у меня как быть?» В другой грамоте хан писал: «Теперь у меня дочери 2-3 на выданье. Да у меня же сыновьям моим царевичам 2-3 обрезанье. Их радость будет. Для этого нам рухлядь и товар надобен. Чтоб купить эту рухлядь, мы у тебя просим 2000 рублей. Учини дружбу, не отнетываясь, дай». Мы видели, как хан в первой грамоте своей, написанной после сожжения Москвы, притворился бескорыстным, объявил, что не хочет богатства всего света, хочет только юртов бусурманских, воюет за веру. Недолго, однако, он мог выдерживать и запросил опять денег. Но Иоанн помнил хорошо первую грамоту и не упустил удобного случая поймать хана на словах, что очень любил. Он отвечал гонцу ханскому: «Брат наш, Девлет-Гирей, царь, на то не надеялся бы, что землю нашу воевал. Сабля сечет временем, а если станет часто сечь, то притупеет, а иногда и острие у нее изломается. Просит он у нас Казани и Астрахани, но без договора и без послов как такому великому делу статься? А что писал он к нам о великих запросах, то нам для чего ему запросы давать? Землю нашу он вывоевал, и земля наша от его войны стала пуста, и взять ни с кого ничего нельзя». В грамоте же к хану Иоанн писал: «Ты в своей грамоте писал к нам, что в твоих глазах казны и богатства праху уподобились. И нам, вопреки твоей грамоте, как можно посылать такие великие запросы? Что у нас случилось, 200 рублей, то мы и послали к тебе». Иоанн рассчитывал на характер татар, которые при виде больших денег забывают обо всяких высших интересах, и потому послал наказ Нагому хлопотать у хана и царевичей, чтоб дело о Казани и Астрахани оставили, и в таком случае обещать не только Магмет-Гиреевские поминки, но и такие, какие посылает король польский, даже обещать и Магмет-Гиреевские, и королевские поминки вместе. Но хан понял намерение Иоанна длить время. мало надеялся на переговоры, и летом 1572 года со 120 тысячами войска двинулся опять к Оке. Иоанн был в Новгороде, но на Оке у Серпухова стояло русское войско под начальством князя Михаила Ивановича Воротынского. Хан, оставив тут 2000-й отряд травиться с русскими и занимать их, с главным войском ночью перешел Оку. Воротынский погнался за ним и настиг в 50 верстах от Москвы, на берегу Лопасни, в Молодях. Здесь в последних числах июля и в первых августа происходило несколько сильных схваток, которые все окончились неудачно для хана, и он принужден был бежать назад, потерявши много войска. После этого хан переменил тон и прислал сказать Иоанну: «Мне ведомо, что у царя и великого князя земля велика и людей много. В длину земли его ход 9 месяцев, поперек 6 месяцев, а мне не дает Казани и Астрахани. Если он мне эти города отдаст, то у него и кроме них еще много городов останется. Не даст Казани и Астрахани, то хотя бы дал одну Астрахань, потому что мне срам от Турского. С царем и великим князем воюет, а ни Казани, ни Астрахани не возьмет и ничего с ним не сделает. Только царь даст мне Астрахань, и я до смерти на его земли ходить не стану. А голоден я не буду. С левой стороны у меня литовский, а с правой черкесы. Стану их воевать, и от них еще сытей буду. Ходу мне в те земли только 2 месяца взад и вперед». Но Иоанн также переменил тон. Он отвечал хану, что не надеется на его обещание довольствоваться только литовскую да черкесскую землею. «Теперь, — писал он, — против нас одна сабля — Крым, а тогда Казань будет вторая сабля, Астрахань — третья, Ногая — четвертая». К гонцу, отправленному в Крым, опять настрого было запрещено давать поминки, хотя в грамотах продолжалось писаться челобитие. Иоанн не переставал колоть хана за первую его величавую грамоту о Казани и Астрахани. «Поминки я тебе послал, легкие», — писал царь. «Добрых поминков не послал. Ты писал, что тебе не надобны деньги, что богатство для тебя с прахом равно». Александра Невская летопись, 1002-я, 1010-я страница и 1036-я и следующая. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 173-я. Глава 6. Стефан Баторий. Состояние Польши и Литвы при последнем Ягеллоне. Смерть Сигизмунда Августа и вопрос об избрании нового короля. Переговоры с Иоанном по этому случаю. Избрание Генриха Анжуйского. Его бегство из Польши. Новые выборы. Избрание Стефана Батория. Сношение Иоанна с Швецией и война в Эстонии и Ливонии. Наступательное движение Батория. Причины его успехов. Взятие Полоцка, Сокола и других крепостей Батория. Нападение шведов с другой стороны. Второй поход Батория. Переговоры. Третий поход Батория и осада Пскова. Иезуит Поссевин. Запольское перемирие. Разговор царя с Поссевиным о вере. Перемирие с Швецией. Сношение с Англией о союзе. Сношение с императором и Даниейю. Волнения черемисские. В то время как отношения Иоанна к крымскому хану поправились, благодаря стойкости воевод московских на берегах Лопасни, на Западе, в Литве и Польше происходили события, которые должны были иметь великое влияние и на судьбы московского государства, и на судьбы всей Восточной Европы. В июле 1572 года умер Сигизмунд Август, последний из Ягеллонов. Следя изначала за отношениями Польши и Литвы к Руси, мы видели происхождение и развитие польской аристократии, видели возникновение шляхетской демократии, видели и следствие этих явлений для внутреннего состояния и для внешних отношений Польши и Литвы при Казимире Ягеллонче и детях его. Смотрите наши истории, том 1, страницу 202, том 2, страницу 34, том 3, страницу 37, том 5, страницы 205-207. Царствование Сигизмунда I ознаменовалось борьбою между вельможами и шляхтою, и эту борьбу раздувала королева Бона, единоземка Екатерины Медичи, и следовавшая в своем поведении одинаким с нею правилам. Вельможи, чтобы выделиться из шляхты, стремившиеся к уравнению себя с ними, стали употреблять разные средства. В Польше не был известен княжеский титул, ибо потомство Пяста прекратилось все. Князья были только в Литве, вследствие сильного разветвления рода Рюрикова и Гедиминова. В 1518 году могущественная вельможеская, но не княжеская литовская фамилия Радзивиллов получила княжеский титул от немецкого императора. По примеру Радзивиллов, многие вельможи начали приобретать титул графов немецкой империи. Другие установили майорат в своих фамилиях. Неудовольствие шляхты высказалось, когда Сигизмунд по делам валахским объявил всеобщее ополчение служилого сословия. Посполитое рушение. Шляхта в числе 150 тысяч собралась под стенами Львова и после сильных волнений составила грамоту «Рокош», в которой прописала все свои обиды и просьбы. Старый король не мог ее успокоить и принужден был распустить. Это событие получило насмешливое прозвание «Петушиной войны». Если вельможи хотели выделиться из шляхты, то шляхта с своей стороны объявила, что имеет право жизни и смерти над подвластным ей сельским народонаселением. Старосты и палатины позволяли себе всякого рода насилие относительно городских жителей. Представители последних были выгоняемы с сейма шляхтою, которая, с другой стороны, восстала против духовенства. В таком положении находились дела, когда вступил на престол Сигизмунд Август. Мать, королева Бона, воспитала его согласно с своими правилами и целями. Она ослабила его душевные силы, держа его постоянно среди женщин, не допуская ни до каких серьезных занятий. Такое воспитание отразилось на поведении короля во время его правления, и он был прозван «король завтра», по привычке откладывать и медлить. Мы видели, как эта привычка была выгодна для Иоанна IV. Сигизмунд Август три раза был женат. Первая и третья жена, обе из австрийского дома, не могли привязать его к себе. Вторая, любимая жена, Варвара, вдова Гаастольд, урожденная Радзивилл, которую он так мужественно отстоял против Сената и Сейма, требовавших развода, скоро умерла после своей победы и коронации. Последнее время жизни Сигизмунд Август провел окруженный наложницами, которые его грабили, колдуньями, которых он призывал для восстановления сил, потерянных от невоздержанности. Когда у него спрашивали, отчего он не займется нужными делами, то он отвечал: «Для этих соколов», так он называл женщин, ни за что взяться не могу. Когда король умер, то в казне его не нашлось денег, чтобы заплатить за похороны, не нашлось ни одной золотой цепи, ни одного кольца, которое должно было надеть на покойника. Но не от характера Сигизмунда Августа только зависело внутреннее расстройство его владений, медленность в отправлениях государственной жизни. Жажда покоя, изнеженность, роскошь овладели высшим сословием. И эта жажда покоя, отвращение от войны оправдывались политическим расчетом. Не давать посредством войны усиливаться королевскому значению, причем забыто было положение Польши, государства континентального, окруженного со всех сторон могущественными соседями. Кардинал Комендоне, посол папский, желая побудить поляков к войне с турками, так говорил в Сенате. «Не похожи вы стали на предков ваших. Они не на пирах за чашами распространили государство, а, сидя на конях, трудными подвигами воинскими. Они спорили не о том, кто больше осушит бокалов, но о том, кто кого превзойдет в искусстве военном». Тот же упадок нравственных сил в польских вельможах, ту же страсть к материальным наслаждениям, заметил и московский выходец, князь Курбский. «Здешний король, — пишет он, — думает не о том, как бы воевать с неверными, а только о плясках да о маскирадах. Также и вельможи знают только пить да есть сладко. Пьяные они очень храбрые, берут и Москву, и Константинополь, и если бы даже на небо забился турок, то и оттуда готовы его снять. А когда лягут на постели между толстыми перинами, то едва к полудню проспятся, встанут чуть живы с головною болью. Вельможи и княжата так робки и истомлены своими женами, что, послышав варварское нахождение, забьются в притвердые города и, вооружившись, надев доспехи, сядут за стол, за кубки и болтают с своими пьяными бабами, из ворот же городских ни на шаг. А если выступят в поход, то идут издалека за врагом, и, походивши дня два или три, возвращаются домой. И что бедные жители успели спасти от татар в лесах, какое-нибудь имение или скот, все поедят и последнее разграбят. Но грабежом не ограничивались. Курбский не говорит нам того, что говорят современные польские писатели. Когда, по их свидетельству, шляхтич убьет холопа, то говорит, что убил собаку, ибо шляхта считает кметов и всех сельчан за собак. Последнему из Ягеллонов удалось довершить дело, бывшее историческую задачей его династии. Склонить Литву к вечному соединению с Польшей. При Сигизмунде I стремление Литвы к особенности продолжало резко высказываться. В 1526 году послы от вельмож литовских так говорили королю. Посол папский, отправлявшийся в Москву, говорил здесь, что едет для склонения государя московского к принятию католической веры, и в случае, если великий князь согласится на это, то папа даст ему королевский титул. Но если отец святой хочет дать королевское достоинство неприятелю вашему, то лучше бы он дал его сыну вашей милости, пану нашему, великому князю литовскому, за важные услуги ваши и предков ваших, оказанные вере. Император и папа послали бы королевскую корону дяде вашему Витовту, но он умер, не дождавшись короны, которую задержали поляки, и до сих пор отдать не хотят, не желая, чтоб отчинное панство вашей милости получило такую честь. удивительно нам, что братья наши поляки не хотят нам, братьям своим, дать того, чего теперь не запрещают взять Москве. Они хотят, чтобы панство вашей милости, великое княжество Литовское, было всегда в унижении, чтоб было присоединено к короне польской, о чем они уже давно хлопочут. Покорно просим вашу милость не допускать до того, чтобы прирожденные слуги ваши стали подданными короны польской. Об этом, ваша милость, должны стараться для потомков своих. Выгоднее будет потомкам вашим, если отчинное панство ваше будет отдельно от короны польской. Так и теперь паны литовские охотно сына вашего выбрали на государство и присягнули ему, чего паны поляки и до сих пор сделать не хотят. А если бы великое княжество литовское было присоединено к короне польской, то сын ваш еще не был бы великим князем. Покорно просим приказать сенаторам польским прислать сюда королевскую корону, назначенную для Витовта, чтобы сын ваш мог быть коронован королем еще при жизни вашей, потому что когда великое княжество литовское будет королевством, то уже не может быть присоединено к короне польской, ибо корона в корону внесена быть не может. Если же поляки не согласятся прислать сюда короны, то ваша милость постаралась бы выпросить другую у папы и цесаря, и чего будет это стоить, мы охотно поднимем и ничего не пожалеем. Акты Западной России, том 2, номер 144. Бездетность Сигизмунда Августа заставляла ускорить решение вопроса о вечном соединении Литвы с Польшею, ибо до сих пор связью между ними служила только Ягеллонова династия. Для приведения к концу дела надобно было преодолеть большие затруднения. В Литве господствовала аристократия, боявшаяся тесного соединения с государством, где брала перевес шляхетская демократия. Сюда присоединялось давнее соперничество двух народов. Для заключения договора о вечном соединении литовцы не хотели ехать в Польшу, а поляки в Литву. Наконец умер Николай Черный Радзивилл, самый могущественный из вельмож литовских и самый сильный противник соединения, и в 1569 году созван был сейм в Люблине. Литовцы сначала и тут сильно упорствовали, но потом должны были согласиться на соединение, унию, когда увидели, что не поддерживаются русскими. А русским было все равно, быть ли в соединении с Литвою или с Польшею, ибо литовские вельможи вели себя по отношению к русскому народонаселению вовсе не так, чтобы могли заслужить его привязанность. Соединение последовало явно в ущерб Литве, которая должна была уступить Польше Подляхию, Волынь и княжество Киевское. Ливония объявлена общую принадлежностью обоих государств. Положено, что король избирается на общем сейме. В сенате заседают члены из обоих народов. На сеймах также происходят совещания сообща. Но в то время как, по-видимому, дело соединения Литвы с Польшей было окончено, когда коренные русские области были непосредственно соединены с королевством польским, в областях Польши и Литвы все более и более усиливалось движение, которое должно было повести к отторжению русских областей от Польши. Распространялся протестантизм. Это распространение вызвало католическое противодействие. На помощь католицизму явились и иезуиты. Раздули фанатизм в католиках. Борьбою с протестантизмом не ограничились. Началась борьба с православием, которая окончилась отторжением Малороссии, присоединением ее к России Великой или Московскому государству. Так отозвалось в Восточной Европе общее европейское движение, которым начинается новая история, движение религиозное. Протестантизм начал распространяться в Польше и Литве еще при Сигизмунде I. Соседние страны, которые имели наиболее торговых и политических сношений с Польшей и Литвою, Пруссия и Ливония, приняли торжественно протестантизм. Отсюда он скоро распространился в среднем городском сословии Польши и Литвы. Но и высшее их сословие не могло долго оставаться нетронутым. Богатые вельможи польские, литовские и русские путешествовали по всей Европе, женились на иностранках протестантского исповедания, посылали сыновей своих в немецкие школы, где они напитывались новым учением, привозили с собою книги, его содержащие. Сигизмунд I враждебно встретил протестантизм. Он подтвердил право епископов наблюдать за поступками отпадших от католицизма, увещевать еретиков и наказывать их. Издал постановление, по которому всякий, заразившийся ересью, терял дворянство. Запретил вызывать учителей из Германии и молодым людям посещать университеты и школы немецкие. Иначе пошли дела при Сигизмунде Августе, который был совершенно равнодушен к вере или, по крайней мере, к различным ее исповеданиям, склонялся то к тому, то к другому из них, смотря по политическим и разным другим отношениям. Мы видели, что любимую женою его была вторая, Варвара, вдова Гастольд, урожденная Радзивилл. Представителем могущественной фамилии Радзивиллов в Литве был двоюродный брат королевы Варвары Николай Черный Радзивилл, князь Олицкий и Несвежский, воевода Виленский, великий маршал и канцлер Литовский. И этот-то первый вельможа, имевший по родству с королевою и личным достоинством могущественное влияние на Сигизмунда Августа, был ревностный протестант, употреблявший все свои могущественные средства для распространения нового учения в Литве. Он ввел его в свои обширные вотчины и поместья, вызвал из Польши самых знаменитых протестантских проповедников, принимал под свое покровительство всех отступивших от католицизма. Простой народ привлекал угощениями и подарками, шляхту королевскими милостями, и таким образом почти все высшее сословие приняло протестантизм. Не с меньшим успехом распространился он и в городах. Только большинство сельского народонаселения оставалось при прежнем исповедании, особенно в русских православных областях. Радзивиллу нужно было сделать решительный шаг, показать торжественно, что и король на стороне протестантизма. Для этого он уговорил Сигизмунда Августа в Вильне поехать на богослужение в протестантскую церковь, построенную против католической церкви святого Иоанна. Но к чему один с сильную волею человек мог склонить Сигизмунда Августа, оттого другой решительный человек мог отвратить его? Узнавши, что король поедет в протестантскую церковь, доминиканец Киприан, епископ Литопенский, суфраган Виленский, вышел к нему навстречу, схватил за узду лошадь и сказал: «Предки вашего величества ездили на молитву не этою дорогою, а тою». Сигизмунд Август растерялся и принужден был последовать за Киприаном в католическую церковь. Первым тяжелым ударом, который потерпел протестантизм в Литве, была смерть Николая Черного Радзивилла, последовавшая в 1565 году. Во главе рода Радзивиллов и во главе протестантизма стал двоюродный брат покойного, Николай Рыжий Радзивилл. Но этот уже не имел такого значения. Вторым бедствием для протестантизма было внутреннее разъединение вследствие усиления ариан и сациниан. Между тем папа Пий V, слыша об усилении протестантизма в Польше и Литве, отправил ко двору Сигизмунда Августа посла своего Коммендоне. Последний нашел дела католицизма в Польше и Литве в жалком состоянии. Во время борьбы с таким опасным врагом, как протестантизм, между епископами католическими господствовала вражда, зависть. Двое главных епископов, Яков Уханский, архиепископ Гнезненский, и Филипп Подневский, епископ Краковский, находились в открытой вражде друг с другом. Притом Уханский оказывал явную склонность к протестантизму в надежде, что при торжестве последнего, при разрыве с Римом, но при сохранении иерархии, он, как архиепископ, будет независимым главою польского духовенства. Коммендоне, выведавшие состояние дел, характеры и отношения короля и главных действующих лиц, начал в тихих беседах внушать Сигизмунду Августу, как он жалеет о его судьбе и судьбе целого государства, потому что, когда разноверцы возьмут верх, то в буйстве своем не пощадят никого, не спровергнут все учреждения, божеские и человеческие, все права и обычаи, потрясут, наконец, и самый трон. Приводил ему пример современной Франции и Германии, обуреваемых религиозными войнами вследствие того, что государи в самом начале не подавили еретических учений. Король, который всего более боялся междоусобных войн, принял к сердцу внушение Коммендоне и охладел к протестантизму. Этому охлаждению способствовало и поведение протестантов, которые, желая приобрести расположение шляхты, противились королевским требованиям насчет больших поборов, необходимых для успешного ведения войны с Москвою. С другой стороны, на помощь католицизму явилась дружина, с которую верна была победа над разделенным и потому ослабевшим протестантизмом. Эта дружина была и иезуиты. Валериан Проташевич, епископ Виленский, думая о средствах, как помочь своему делу в борьбе с ересью, обратился за советом к кардиналу Гозиушу, епископу Варминскому в Пруссии, знаменитому председателю Тридентинского собора, считавшемуся одним из главных столпов католицизма не в одной Польше, но и во всей Европе. Гозиуш, советуя всем польским епископам вводить в свои епархии иезуитов, присоветовал то же самое и Проташевичу. Тот исполнил совет, и в Вильне был основан иезуитский коллегиум под управлением Станислава Варшевицкого. Сначала иезуитские школы мало наполнялись. Православные и протестанты не пускали в них детей своих. Виленский капитул запрещал и католикам отдавать детей к иезуитам, боясь, чтоб его кафедральное училище не упало. Но Варшевицкий не унывал, искал всюду средства доставить своему коллегиуму уважение и силу, действовал неутомимо, учил в школах, говорил проповеди, проникал в дома значительных иноверцев для обращения их к католицизму, и старания его начали приносить пользу. В таком состоянии находилась Польша и Литва, когда умер Сигизмунд Август, и надобно было думать об избрании ему преемника. Легко понять, какое важное влияние при этом избрании должно было иметь религиозное движение. Протестанты, сильные в Сенате и между шляхтою, хотели выбрать короля-протестанта, или, по крайней мере, такого, который дал бы им полную свободу в отправлении их богослужения. Комендоне видел эту опасность для католицизма и тем более был встревожен, что между католиками замечал совершенное равнодушие. Многие из них смотрели на протестантов не как на еретиков, противников истинного учения церкви, но как на людей, желающих только ограничить чрезмерное могущество духовенства. Для достижения своей цели, то есть для того, чтобы новый король был католик и выбран католиками, Комендоне нашел единственное средство в личных и родовых отношениях между вельможами, причем он старался утушать вражду между католиками и поджигать ее между протестантами. В челе польского вельможества стоял тогда Петр Зборовский, воевода Сандомирский, и Ян Фирлей, маршалок Великий Коронный и воевода Краковский, оба протестанты. Краковское воеводство, полученное недавно Фирлеем, было причиной злой вражды между этими обоими вельможами, ибо и Зборовский также его добивался, но король Сигизмунд Август по просьбам любовницы предпочел Фирлея. Этую враждою между Зборовским и Фирлеем воспользовался Комендоне. Он стал внушать Зборовскому, что в доме Фирлея сходятся паны, и идет там дело о том, чтоб Фирлея выбрать в короли. Зборовский поверил. Ненависть превозмогла над привязанностью к вере, и он дал слово, что хотя он и сам протестант, однако не позволит, чтоб престол достался протестанту. Между вельможами-католиками первое место занимал Альберт Ласский, знаменитый своим воинственным духом и потому любимой молодежью. Его-то особенно постарался Комендоне привлечь на свою сторону и составил из него, из Андрея Зборовского и Николая Паца, епископа Киевского, триумвират, в котором католическая сторона нашла для себя сильную опору и руководство. Уладивши таким образом дело в Польше, Комендоне обратился к Литве. Здесь самые сильные фамилии были Радзивиллов и Хаткевичей, из соперничества, находившееся во вражде друг с другом. Мы видели, что могущество Радзивиллов и вместе дело протестантизма в Литве поникли вследствие смерти Николая Черного Радзивилла, ибо брат его, Николай Рыжий Радзивилл, не наследовал его значения. У Черного осталось несколько сыновей. Старшего из них — Николая Кристофа, который известен под прозвищем «Сиротка». Отец отправил в Германию для того, чтобы молодой человек окреп там в протестантском учении. Но когда по смерти отца Николай Кристоф отправился в Италию, в Рим, то прежнее германское влияние не могло устоять перед итальянским, и Радзивилл возвратился в Литву католиком. Младшие братья последовали примеру старшего. Но Николай Рыжий и его потомство остались верны протестантизму. Таким образом, род Радзивиллов разделился на две линии — католическую и протестантскую. Ян Хаткевич, бывший прежде протестантом, также вследствие иезуитского противодействия и стараний Комендоне обратился в католицизм. Комендоне теперь нужно было только помирить сиротку Радзивилла с Хаткевичем, что было сделать легко, ибо личной вражды между ними, как у Фирлия со Зборовским, не было. Приготовивши сильные средства для избрания короля католика в Польше и Литве, Комендоне начал внушать, что всего лучше выбрать одного из сыновей императора Максимилиана в Литве, и Радзивилл, и Хаткевич были согласны на это. Радзивилл по давней связи своего рода с австрийским домом, Хаткевич из боязни, чтоб выбор не пал на царя московского, к которому он питал сильное нерасположение, предводительствуя постоянно литовскими войсками, действовавшими против Москвы. Но Радзивилл и Хаткевич одни не могли помешать избранию царя или царевича московского. Еще в 1564 году Комендоне доносил в Рим, что все жители Киева благоприятствуют московскому государю по причине веры. По смерти Сигизмунда Августа он доносил также о движении православного народонаселения в Литве в пользу царя московского. До нас дошла любопытная статья, составленная аббатом Джованнини, в которой исчисляются все побуждения к избранию московского царя и все препятствия к этому. Препятствует избранию царя, во-первых, то, что он постоянно враждовал с короною польскую и оскорблял ее тем, что завоевал два княжества в Литве. Вторым препятствием служит греческая вера, им исповедуемая. Третьим — суровость нрава, жестокое обращение с боярами. Будут препятствовать ему также император германский и султан турецкий. Каждый из них боится иметь его в соседстве, особенно турок, который не захочет иметь в соседстве государя могущественного и воинственного, и, что всего опаснее, государя греческой веры, способного, следовательно, возбуждать греческое народонаселение к восстанию против турок. Наконец, препятствует выбору царя у поляков мысль, что средоточие и величество целого государства перенесутся в Москву. Напротив, к выбору царя побуждают его могущество, возможность доставить безопасность и спокойствие Литве, сходство языка и обычаев, одни враги, татары и германская империя, пример Егайла, великого князя литовского, который, будучи избран в короли, из врага Польши и язычника стал другом и христианином. Пример того же Егайла заставляет надеяться, что царь более будет жить в Польше, чем в Москве, ибо северные жители всегда стремятся к южным странам. При том же стремление расширить или охранить свои пределы на юго-западе, в стороне Турции или Германской империи, заставит царя жить более в Польше. Можно обязать его клятвою не нарушать законов и прав польской шляхты, как было сделано с Егайлом. Что же касается до греческой веры, то протестанты не обращают на это никакого внимания. При том же государь московский хотел некогда соединиться с латинской церковью. Наконец, у него много денег, посредством которых он может приобрести себе много доброжелателей. Так думали сначала в Польше. Но потом согласнее были на выбор царевича Федора, чем самого царя. Этим выбором удовлетворялось православное народонаселение. Он не был противен протестантам. Литва приобретала безопасность со стороны Москвы, а между тем избавлялась от непосредственных отношений к Иоанну, которого характер был известен в Польше, еще известнее в Литве. Давши знать царю через гонца Воропая о смерти Сигизмунда Августа, польская и литовская рады тут же объявили ему о желании своем видеть царевича Федора королем польским и великим князем литовским. Иоанн, по обычаю, сам отвечал Воропаю длинную речью. «Пришел ты ко мне от панов своих польских и литовских и принес мне от них грамоту с извещением, что брат мой Сигизмунд Август умер, о чем я и прежде слышал, да не верил, потому что нас, государей христианских, часто морят, а мы все до воли Божией живем. Но теперь уже я верю и жалею о смерти брата моего». Особенно же жалею о том, что отошел он к Господу Богу, не оставивши по себе ни брата, ни сына, который бы позаботился об его душе и о теле по королевскому достоинству. Ваши паны польские и литовские теперь без главы, потому что, хотя в короне польской и великом княжестве литовском и много голов, однако одной доброй головы нет, которая бы всеми управляла, к которой бы все вы могли прибегать, как потоки или воды к морю стекают. Немалое время были мы с братом своим Сигизмундом Августом в ссоре, но потом дело начало было клониться и к доброй приязни между нами. Прежде чем приязнь эта окончательно утвердилась, Господь Бог взял его к себе. За нашим несогласием бусурманская рука высится, а христианская низится, и кровь разливается. Если ваши паны, будучи теперь без государя, захотят меня взять в государя, то увидят, какого получат во мне защитника и доброго государя. Сила поганская тогда высится не будет. Да не только поганство, Рим, и ни одно королевство против нас не устоит, когда земли ваши будут одно с нашими. В вашей земле многие говорят, что я зол. Правда, я зол и гневлив, не хвалюся, однако пусть спросят меня, на кого я зол. Я отвечу, что кто против меня зол, на того и я зол. А кто добр, тому не пожалею отдать и эту цепь с себя, и это платье. Тут Малюта Скуратов прервал его. «Царь и государь преславный, — сказал он, — казна твоя не у Бога. В ней найдешь, кого чем подарить». Иоанн продолжал. «Паны польские и литовские знают о богатстве деда и отца моего, но я вдвое богаче их казною и землями. Неудивительно, что ваши паны людей своих любят, потому что и те панов своих любят. А мои люди подвели меня к крымским татарам, которых было 40 тысяч, а со мною только 6 тысяч. Ровно ли это? При том же я ничего не знал. Хотя передо мною и шли 6 воевод с большими силами, но они не дали мне знать о татарах. Хотя бы моим воеводам и трудно было одолеть такого многочисленного неприятеля, однако пусть бы, потерявши несколько тысяч своих людей, принесли ко мне хотя бич или плеть татарскую. Я и то с благодарностью бы принял. Я не силы татарской боялся, но видел измену своих людей и потому своротил немного в сторону от татар. В это время татары вторглись в Москву, которую можно было бы оборонить и с 1000 человек. Но когда большие люди оборонять не хотели, то меньшим как было это сделать? Москву уже сожгли, а я ничего об этом не знал. Так разумей, какова была измена моих людей против меня. Если кто и был после этого казнен, то казнен за свою вину. Спрашиваю тебя, у вас изменника казнят или милуют? Думаю, что казнят. Вот у вас в Вильне Викторин, который ко мне писал, но я ему не отвечал. Взвели на меня, будто я этого Викторина подучал извести брата моего. Но Бог свидетель, что я об этом не думал и Викторину не приказывал, а если он ко мне и писал об этом, то письмо его до меня не дошло. Викторина схватили и казнили. Видишь, что и в ваших землях изменников не милуют. Так скажи панам польским и литовским, чтоб, посоветовавшись между собою обо всем и уговорившись, отправляли скорее ко мне послов». А если Богу будет угодно, чтоб я был их государем, то наперед обещаю Богу и им, что сохраню все их права и вольности, и, смотря по надобности, дам большие. Я о своей доброте или злости говорить не хочу. Если бы паны польские и литовские ко мне или к детям моим своих сыновей на службу присылали, то узнали бы, как я зол и как я добр. Пусть не дивятся тому, что изменники мои говорят обо мне. У них уже такой обычай говорить о государях своих дурно. Как бы я их не участил и не обдарил, они все не перестанут говорить обо мне дурно. Есть люди, которые приехали из моей земли в вашу, надобно бояться, чтоб не ушли они в другую землю, в Орду или в Турцию, если почуют, что паны польские и литовские хотят взять меня в государи. Пусть паны ваши постараются задержать их, а я, клянусь Богом, не буду им мстить. Курбский к вам приехал. Он отнял у него, указывая на старшего сына, мать, а у меня жену. А я, свидетельствуюсь Богом, не думал его казнить. Хотел только позбавить у него чинов, уряды отобрать и потом помиловать. А он, испугавшись, отъехал в Литву. Пусть паны ваши отнимут у него уряды и смотрят, чтоб он куда-нибудь не ушел. Что касается до Ливонии, то когда буду вашим государем, Ливония, Москва, Новгород и Псков — одно будут. А если меня в государе взять не захотят, то пусть приезжают ко мне великие послы для доброго постановления. Я за Полоцк не стою, и со всеми его пригородами уступлю и свое московское. Пусть только уступит мне Ливонию под вину, и заключим мы вечный мир с Литвою. Я и на детей своих наложу клятву, чтоб не вели войны с Литвою, пока наш род не прекратится. А если паны хотят взять себе в государи кого-нибудь из сыновей моих, то их у меня только два, как два глаза у головы. Отдать которого-нибудь из них все равно, что из человека сердце вырвать. Есть в вашей земле польские и литовские люди — веры Мартына Лютера, которые образа истребляют. Им не хочется иметь меня государем. Но я об них ничего не буду говорить, потому что Священное Писание дано не на брань и не на гнев, а на тихость и покорность. Не забудь сказать панам своим польским и литовским, чтоб отправляли сюда послов своих немедленно, людей добрых, чтоб из доброго постановления не вышло дурного. Из этих слов Иоанна прежде всего оказывается, что он в это время хотел быть избранным в короли. Отсюда старание отклонить от себя упрек в бегстве пред ханом, оправдать жестокость свою относительно бояр. В Польше и Литве при жизни еще Сигизмунда Августа и тотчас по смерти его многие могли также желать избрания Иоанна в короли, рассуждали при этом о полезных и вредных следствиях такого избрания, взвешивали их. Находя важные препятствия в характере Иоанна, в трудности соединить интересы двух самостоятельных государств при управлении одним государем, обращались к одному из сыновей Иоанновых, но при этом упускали из внимания главное — невозможность согласить выгоды обоих государств при самом соединении. Рассуждая о выборе Иоанна или сына его, смотрели на Москву и Литву как на государства, не имевшие до сих пор никаких столкновений между собою, или думали, что Иоанн, прельщенный честью видеть себя или одного из сыновей своих на польском престоле, согласиться на все уступки в пользу Литвы. Естественно было и самому Иоанну вначале смотреть на дело таким же образом. Главное препятствие к избранию он находил в своем характере, в поведении относительно бояр, которое должно было прежде всего беспокоить вельмож польских и литовских, привыкших к совершенно иному порядку вещей. Он думал, что обещанием сохранить ненарушимо и даже распространять права и вольности панов и шляхты и извинением своей гневливости боярскую изменную он отстранит самые важные препятствия к избранию и упускал из виду главное. Соглашение выгод Москвы и Литвы. Или думал, что Польша и Литва, прельщенные выгодами иметь королем такого могущественного государя, как он, согласятся на его требования, тем более, что он старался по возможности умерять эти требования. Но скоро обнаружилось, что было главное в деле, что преимущественно препятствовало избранию. То же, что было непреодолимым препятствием к заключению вечного мира между Москвою и Литвою. Спорные земли, число которых увеличилось теперь Ливонией. Иоанн хотел сам быть королем. Здесь прельщала его мысль о возможности вечного тесного соединения трех держав. Но рады польская и литовская преимущественно указывали ему на сына его. Избрание же последнего не могло ничем прельстить Иоанна, ибо кто мог поручиться, что по смерти его война между родными братьями не вспыхнула бы гораздо сильнее, чем между государями, совершенно чуждыми друг другу. От приезда Воропая до приезда нового посла литовского Горобурды прошло месяцев 6. Иоанн имел время подумать о деле, которое и представилось ему уже в ином виде. Избрание сына представлялось ему столь же невыгодным, как и прежде. Собственное избрание представило ему новые трудности. Он должен был управлять двумя самостоятельными государствами, переезжать из одного в другое. И у себя в московском государстве боялся он измены боярской, окружил себя опричниною, а теперь должен будет ехать в Польшу, отдать себя в руки своевольным панам и шляхте, под конец жизни подчиниться тому, что противоречило стремлениям всей его жизни. Отсюда, естественно, должно было у него родиться желание быть избранным только в великие князья литовские, отдельно от Польши. Здесь уничтожалось главное препятствие относительно сопоставления двух государств, из которых ни одно не хотело уступить первенство другому, ибо Литва, привыкнув занимать второстепенное положение при Польше, легко могла занять такое же при соединении с царством московским. Притом в Литве преимуществовал элемент русский. Большую часть Великого княжества составляли земли, которые Иоанн считал своими отчинами. По многочисленности православного народонаселения дать здесь господство православию было легко. Вследствие близости и второстепенного положения Литвы управлять ею и ладить с панами было легче. Но если дело избрания самому Иоанну представлялось уже иначе, то в Польше и Литве желание видеть его королем не могло усиливаться. Другие государи, желавшие избрания, отправили в Польшу послов, которые и поддерживали их дело. Мы видели, как действовал Комендоне для того, чтобы был избран король-католик. Но Иоанн ждал к себе послов польских и литовских и никак не хотел унижаться до искательства и просьб. Православное народонаселение Литвы желало видеть королем Иоанна. Но оно не могло иметь перевеса на сейме. При том же в это время религиозный интерес православного народонаселения не был затронут и потому не стоял на первом плане. другие интересы преобладали. Иоанн, как мы видели, наказывал Воропаю, чтоб рады польская и литовская немедленно прислали к нему уполномоченных для окончательных переговоров. Литовская рада тотчас же дала знать польской об этом требовании царя с просьбой удовлетворить ему как можно скорее, потому что замедление может грозить большою опасностью для Литвы. Но прошел 1572 год, и польские уполномоченные не явились. В начале 1573-го Литовская рада принуждена была отправить к Иоанну от одной себя посла Михаила Гарбурду. Последний оправдывал медленность панов моровым поветрием, распространившимся в Польше и Литве, которое помешало им съезжаться. Объявил, что литовские паны сами хотят и польских панов будут приводить на то, чтоб избран был или сам царь, или сын его Федор. И потому просил Иоанна дать решительный ответ, сам ли он хочет быть избран в короли или дать сына. В обоих случаях необходимо обязательство в ненарушении прав и вольностей шляхетских. При определении границ между государствами Иоанн должен уступить Литве 4 города — Смоленск, Полоцк, Усвят и Озерище. Если же царевич Федор будет избран в короли, то отец должен дать ему еще несколько городов и волостей.